на волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 31 мая, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Тбилиси прошли акции в поддержку вывезенного в Баку азербайджанского журналиста. Общественность требует дать ответ на вопрос, что произошло на самом деле.
То есть это абсолютно фабрикованная ситуация. Человека украли посреди Тбилиси, мешком на голове привезли программу в Москву. Сейчас это все пытаются представить так, как будто он сам проходил границу незаконным путем.
Активные интеграционные процессы между Владикавказом и Цхинвали.
Если даже не очень критиковать, то отношения между югом и севером Осетии, они далеки от идеальных.
В Абхазии объявили о планах правительства по энергетической амнистии. Справедливо ли это по отношению к законопослушным гражданам?
Тогда пусть мне делают перерасчет. Я тоже хочу заплатить всего лишь за 3 последних года. Я буду 20 лет не платить, и это будет нормально.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: при взрыве в Кабуле погибли не менее 80 человек. Россия обстреляла позиции ИГФ Сирии с подводной лодки. Россия объявила о высылке из страны 5 молдавских дипломатов. Жертвами взрыва в Кабуле стали 80 человек, еще около 350 ранены. Такие данные приводит агентство Reuters со ссылкой на власти Афганистана. Взрыв произошел у здания посольства Германии. По предварительным данным, взорвался заминированный автомобиль. Взрывная волна повредила строение на расстоянии нескольких сотен метров. Центр Кабула оцеплен. Полиция расследует обстоятельства произошедшего. Цель нападения пока не установлена. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв. Ситуация с безопасностью в столице Афганистана остается напряженной. В регионе действуют талибы и группировка «Исламское государство». В результате теракта у американского посольства в мае погибли 9 мирных жителей. В июле прошлого года из самых кровавых терактов в Кабуле за последние 15 лет жертвами 2 взрывов стали около 80 человек, более 230 ранены. Власти Германии после терактов в Кабуле приостановили высылку афганских мигрантов, не получивших статус беженца. В планах правительства ФРГ выслать на родину более 12 тысяч афганских беженцев. Такое решение было принято в ноябре прошлого года. В Берлине считают, что ситуация с безопасностью в крупных городах Афганистана изменилась в лучшую сторону. Находящиеся в Средиземном море российская подводная лодка «Краснодар» и фрегат «Адмирал Эссен» произвели пуски 4 крылатых ракет «Калибр» по позициям экстремистской группировки «Исламское государство» в Сирии. Целями, как утверждается, стали объекты ИГ в районе города Пальмиры, где находилась тяжелая техника и отряды боевиков. Подлодка «Краснодар» осуществила пуски ракет из подводного положения, уточнили в российском оборонном ведомстве. США, Турция и Израиль были своевременно проинформированы Москвой о ракетном ударе, заявила Минобороны. Россия ранее как минимум один раз в декабре 2015 года запускала крылатые ракеты «Калибр» по позициям боевиков ИГ в Сирии.
Эхо Кавказа. Новости.
В ответ на решение Кишинева и Таллина о высылке из страны российских дипломатов официальная Москва в среду объявила персона нон грата 5 сотрудников молдавской и 2 эстонской дипломатических миссий. Им предписано покинуть страну в течение 3 дней, сообщается в пресс-релизе Министерства иностранных дел России. Имена и должности сотрудников в нем не указаны. Ранее сообщалось, что в числе высылаемых из Молдавии российских дипломатов помощник военного атташе посольства России Александр Грудин. В марте 2017 года его публично обвинили в вербовке и получении секретной информации от бывшего депутата парламента Молдавии Юрия Болбочану, арестованного 17 марта. В МИД России ситуацию с высылкой дипломатов тогда назвали парадоксальной. Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова заявила.
По поводу возможных ответов говорить рано, потому что, мне кажется, сейчас Молдавия внутри себя должна разобраться, что она хочет сделать. Пока не очень понятно, потому что ведутся ожесточенные дебаты внутриполитические относительно того, что происходит. Вы видите решение, которое было принято на уровне правительства, вы видите реакцию президента этого государства. Мы все-таки исходим из того, что мы дело имеем со страной, с государством и с единой позицией этого государства по международным вопросам.
Во вторник президент Молдавии Игорь Дадон заявил, что потребует от чиновников, ответственных за принятие решений, разъяснений. Российские власти внесли в черные списки значительную часть черногорской политической элиты и руководителей местных компаний. Об этом сообщает радио и телевидение Черногории со ссылкой на дипломатические источники. Въезд в Россию закрыт премьер-министру Душко Марковичу, спикеру парламента Ивану Браевичу, экс-премьеру и лидеру правящей Демократической партии социалистов Мило Джукановичу, а также ряду министров и депутатов, проголосовавших за вхождение страны в НАТО. Черногорские СМИ сообщают, что ограничительные меры затрагивают по меньшей мере 70 человек. Сообщения об этих санкциях поступили после того, как стало известно о выдворении на днях из России представителя Демократической партии социалистов Миодрага Вуковича. Отношения Москвы и Подгорицы ухудшились после присоединения Черногории к антироссийским санкциям Евросоюза и на фоне интеграции страны в НАТО, которая завершается в начале июня.
Спасибо, новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Под лозунгами «Свободу Афгану Мухтарлы», «Позор! Грузия, где верховенство закона?» сегодня в Тбилиси прошли акции в поддержку вывезенного в Баку азербайджанского журналиста. Общественность требует дать ответ на вопрос, что произошло на самом деле. Напомним, Афган Мухтарлы пропал в понедельник вечером в Тбилиси, а во вторник азербайджанская генпрокуратура объявила о его задержании по обвинению в незаконном пересечении границы. Адвокат журналиста и его супруга утверждают, что он был похищен грузинскими спецслужбами и затем передан азербайджанским властям. МВД Грузии возбудило дело по статье о незаконном лишении свободы. Тему продолжит Анастасия Славинская.
В знак солидарности с азербайджанским журналистом участники акции, которая прошла утром у здания канцелярии, надели на головы полиэтиленовые пакеты. Именно таким образом, с пакетом на голове, по словам супруги афгана Лейлы Мустафаевой, его вывезли из Тбилиси. Лейла убеждена, что его похищение – дело рук грузинских и азербайджанских спецслужб. Причиной является его профессиональная деятельность, считает супруга. Афган, по ее словам, вел журналистское расследование, касающееся семейного бизнеса президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузии. Сотрудничал с различными СМИ, в том числе и с азербайджанской службой «Радио Свобода». Среди тех, кто пришел сегодня на акцию, было много журналистов и правозащитников. Все они задавали практически один и тот же вопрос, как получилось, что человека средь бела дня выкрали из грузинской столицы. Была ли в этом замешана грузинская сторона, а если нет, то как она допустила похищение? Главный редактор газеты «Резонанси» Лаша Тугуши требует от грузинского правительства как можно оперативнее принять адекватные меры.
Кто виноват в первую очередь, государство должно выяснить. И этим людям, несмотря на их позиции, может быть, это люди, которые работают в каких-то спецслужбах или находятся в каких-то эшелонах власти, для нас это не имеет никакого значения. Эти люди должны понести наказание.
Убежден редактор. После того, что произошло с Афганом Мухтарлы, опасения за свою и безопасность своей семьи посчитал нужным огласить и Видади Искендерли, активист. активист, которому было предоставлено политическое убежище в Грузии несколько месяцев назад. Он утверждает, что членов его семьи уже пытались похитить, а его самого убить. Все это связано с его статьями и интервью, которые обличают преступления Алиевых. На днях, рассказывает Искандерли, грузинские власти попросили его покинуть страну из-за того, что они боятся ухудшения отношений с Азербайджаном.
Меня вызвал председатель Госдепартамента по беженцам Иракли Кокая. Он меня попросил, чтобы я поехал в УВКБД ООН и попросил там, чтобы меня перестали на третью страну. Я был в ОКБД, написал заявление, что прошу с этими угрозами, и учитывая просьбу грузинского правительства, пожалуйста, переселяйте меня в третью страну. Они отказались. Я вчера связался с господином Иракли, я сказал, почему вы делаете? Он говорит, что вы поймите нас правильно. Мы зависим от Азербайджана. Азербайджан нас шантажирует.
Иракли Кокая, представляющий Министерство по делам беженцев, называет слова Искандерли ложью. Он говорит, что если человеку уже было предоставлено убежище, то это совершенно нелогично просить его покинуть страну. Информация о том, что азербайджанским активистам небезопасно находиться в Грузии, поступала и ранее, говорит Георгий Гогия, представляющий Human Rights Watch на Южном Кавказе. Оказалось, что эти опасения были более чем обоснованными.
Власти должны незамедлительно расследовать, что произошло. Было ли это сотрудничество грузинских спецслужб с Азербайджаном, или это была беспечность со стороны Грузии? Нелегальная передача человека другому государству, когда существует реальная угроза, что его там будут пытать, бесчеловечно с ним обращаться, что он будет там осужден по политическим мотивам, недопустимо. Все это обязывало власти обеспечить его безопасность.
Сказал представитель Human Rights Watch. Подобное исчезновение человека – вызов для государственного суверенитета Грузии, заявил сегодня президент страны Георгий Маргвелашвили. Вызов, в ответ на который страна должна защитить свой престиж и права людей, проживающих в ней, добавил он. Обсуждали инцидент и в парламенте. Оппозиционеры требуют поставить вопрос политической ответственности соответствующих ведомств. В свою очередь, в грузинской мечте заявили, что все прекрасно понимают, какой урон может нанести такой скандал государственным интересам страны. Соответственно, грузинские спецслужбы просто не могли в этом участвовать. В то же время вице-премьер Александр Джиджелава выразил сомнения в версии о похищении. Тем не менее, продолжил Джиджелава, следствие ведется именно по статье о незаконном лишении свободы, и какие-то результаты станут известны уже на днях. Тем временем из Баку поступила информация о том, что суд избрал для Афгана Мухтарлы меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 3 месяца. Его подозревают в незаконном пересечении границы, контрабанде и сопротивлении представителям власти. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему за некруглым столом. Как и зачем Азербайджан добился того, чтобы Грузия поставила на карту свою репутацию? Мы обсуждаем с азербайджанской журналисткой Хадиджей Исмаил и грузинским правозащитником Георгием Гогия. С экспертами беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Хадиджа, первый вопрос к вам. Прежде всего, какие новости, как развиваются события вокруг Афгана Мухтарлы? Сегодня должен был быть допрос.
Допрос закончился, его Афгана Мухтарлы сейчас отвезли в суд, и в суде будет решаться вопрос меры пресечения. Ему выдвинули еще одно обвинение, это сопротивление сотрудников власти с последующие кувечи сотрудника власти. Якобы он оказывал сопротивление сотруднику пограничной службы, и в результате чего тот получил увечья. То есть это абсолютно фабрикованная ситуация. То есть человека украли посреди Тбилиси, мешком на голове привезли пограничную заставу, и там на него вшили это дело, и сейчас это все пытаются представить так, как будто он сам проходил границу незаконным путем. Абсолютно чушь.
Паспорт остался в Тбилиси?
Его паспорт был в Тбилиси, то есть он без паспорта.
А как следствие намерено объяснять тот факт, что он собирался пересекать границу, оставив паспорт дома в Тбилиси?
Там особого объяснения не дается. Они говорят, что он проходил границу в неположенном месте, то есть не на границе, а как бы в поле.
Георгий, что произошло в Тбилиси, по-вашему? Что это было похищение, это была спланированная совместная операция?
Я думаю, что тут абсолютно понятно, что он никуда не собирался уезжать. Что-то идет очень такая целенаправленная действия, чтобы как-то оправдать тот факт, что у него нет паспорта. Вариант такой, что вот он не собирался там переходить где-нибудь границу так официально, так что ему не нужен был. Сейчас идет вот фабрикация всего дела. Он не собирался никуда уезжать, и просто его выкрали из центрального района Тбилиси, избили и доставили, незаконно доставили в Азербайджан. Расследование должен сказать точную роль. Или грузинское правительство, министерство службы. Два варианта. Или они сотрудничали и были частью этой операции, или, по крайней мере, они просто решили закрыть на это глаза и позволили такому случиться. Я не хочу, что это третий вариант еще, который вот они просто не были в курсе, и спецслужбы другого государства могут такое позволить себе в центре города, в столице. Я сомневаюсь, что этот вариант правдоподобен, потому что по словам Афгана Мухтарлы, его задержали люди, которые разговаривали по-грузински, и только в третью машину, когда он пересел, там уже с ним общались на азербайджанском. То есть очень реальное опасение или вариант того, что было какое-нибудь содействие с грузинских спецслужб. И самое главное, обеспечить безопасность всех тех остальных активистов, журналистов и политических активистов, которые приехали в Грузию.
Хадиджа, на одном из проправительственных сайтов Азербайджана эти события описываются как главарь подполья Азербайджана доставлен в Азербайджан в наручниках.
На самом деле этот сайт до этого еще публиковал статью, где якобы описывал это подполье в Грузии. И это уже третий арест с этого списка, который был опубликован на этом сайте. И ясно, что есть какой-то сценарий, по которому идут спецслужбы Азербайджана, и этот сценарий был описан в этой самой газете. Происходит не в первый раз. Есть страны, в которых журналистам, диссидентам жить тяжело, работать тяжело. Я, например, не могу работать легально, потому что меня осудили, и я все еще осуждена нелегальным предпринимательством за то, что я работаю на Радио Свобода. Да? То есть любое сотрудничество с иностранным медиа приводит к уголовной ответственности. Журналисты, они могут выехать из страны. У меня нет счета. У многих НПОшников, активистов общества заморожены счета. То есть работать легально практически в этой стране невозможно. И те, у кого есть возможность, они выезжают в Грузию просто подышать свободным воздухом. Или же избежать как-то преследований, которым они подвергаются в этой стране. Или же любой из нас может поехать в Грузию для того, чтобы там просто пойти к врачу, потому что здесь было уже два случая, когда диссиденты, критики правительства, они были убиты в больницах. Они думали, что там безопасно. Но больше мы так не думаем. Была иллюзия, что в Грузии безопасно. Вот представьте себе, то же самое происходит в Беларуси. Да? Белорусские оппозиционеры, диссиденты, они уезжают в Литву или в Польшу, и там они чувствуют себя безопасно. И представьте себе, может ли Лукашенко организовать спецоперацию в Литве или в Польше, чтобы поймать и привести диссидента или оппозиционера или какого-нибудь критика журналиста. Он не может, потому что Польша или Литва, они экономически независимы от Беларуси. В ситуации с Грузией это сказать невозможно. Кроме того, мы не уверены, что там нет еще вопроса личной коррупции. То есть не подкупают ли азербайджанские чиновников в Грузии для того, чтобы добиться своих целей. В данный момент я не знаю, насколько грузинское правительство участвовало именно в этой операции. Но с сокрытие преступления. Мы уже слышали какие-то там выступления в парламенте от правящей партии, мы уже слышали заявление правительства Грузии, и действия полиции тоже оставляют желать лучшего. Для того, чтобы доказать, что Грузия не участвовала в этой операции, грузинское правительство должно, во-первых, дать сильнейший отпор дипломатический, во-вторых, сделать что-нибудь, чтобы их гости и граждане чувствовали себя в безопасности. И можно начать с того, чтобы ограничить возможности той же самой компании, нефтяной компании «Токар», иметь свои военизированные структуры в Грузии.
Хадиджа, я сейчас переадресую эти ваши вопросы коллеге Георгию. Георгий, почему Грузия решила рискнуть своим имиджем, как минимум?
Давление азербайджанского правительства все росло. Я знал лично, что такое давление было на всех уровнях властей в Грузии, при всех встречах, начиная от посла, заканчивая до самых высоких визитов, которые проходили.
Какие рычаги давления?
Знаете, Азербайджан и Грузия себя позиционируют как стратегические партнеры. Да? Тут очень много геостатических интересов у обоих стран, особенно Грузия. Зависит от нефти и газа Азербайджана. Уже несколько месяцев, как минимум, мы слышим о том, что спецслужбы Грузии работают с людьми, которые въехали в Грузию, пытаясь найти какое-то убежище. Они говорят им, что вот мы вас не сможем защитить, уезжайте, если вы можете. То есть давление росло. Обязательно нужно провести вот расследование, чтобы Грузия пришла в себя. И, во-вторых, обязательно, чтобы там, как Хадиджа сказал, очень сильный дипломатический отпор того, чтобы Азербайджан просто больше такого себе не могло позволить.
Хадиджа еще предположил, что возможен какой-то коррупционный вариант. И одно из расследований Афгана Мухтарлы касалось бизнеса Алиевых в Грузии.
Сейчас мы можем спекулировать о очень многом. Журналист, который работал над многими очень интересными проектами, который доставал неудобства не только азербайджанскому правительству, но я уверен, что людям, чьи бизнесы он изучал в Грузии, которые были связаны с бизнесами Азербайджана. То есть, что именно послужило искрой того, что случилось, трудно сказать, но несколько лет уже, вот с 2015 года, да, он тут находился, по-моему, в течение 2 года у него было официальное право на жительство. Вот в прошлом сентябре вот грузинское правительство уже отказало ему вот продлить это право на жительство. Но он, конечно, все еще легально мог здесь жить, потому что ему не нужна была виза, и год он как минимум смог бы без проблем тут жить. Но уже было явно, что грузинское правительство как-то потыкало азербайджанскому давлению. Это должно взбудоражить всех. Сегодня президент Грузии сделал очень правильное заявление о том, что эта спецоперация, если такого было в Грузии, прямо ударяет по суверенитету Грузии.
Я бы хотела еще добавить, что поддержка журналистов в Грузии и общества в Грузии в этом вопросе очень важна. И я очень рада, что наши коллеги из Грузии, они выступили и протестовали против того, что происходит. Потому что это вопрос не только безопасности азербайджанского журналиста, но еще и вопрос независимости Грузии. То есть если Грузия позволяет другому государству проводить спецоперации, несанкционированные спецоперации на своей территории, то это уже, я думаю, что это пощечина по грузинской независимости. Грузинское общество, оно невраздельно азербайджанскому обществу. И было бы очень приятно, если бы правительство, правительство обеих стран, они бы не являлись врагами своих народов и обществ, а прислушивались. И я надеюсь, что грузинское правительство прислушается к грузинскому обществу и все-таки делает все от себя зависящее для расследования этого преступления.
Хадиджа, а как отнесется азербайджанское общество? А я имею в виду не журналистов, не правозащитников, а простого азербайджанского обывателя, который смотрит телевизор, который не ходит на митинги.
Да, к сожалению, о консолидации азербайджанского общества говорить не приходится, потому что движение очень сильно схватил за горло общество, и общество принципе, услышит мнение общества нам очень трудно, потому что ему негде сказать свое мнение. Большинство населения, конечно же, вообще не в курсе того, что происходит, потому что телеканалы, они все под влиянием или же подконтрольные, принадлежат олигархам или же правительству, семье президента и так далее. То есть здесь ситуация такая, что мы можем говорить только об интернет-сообществе, и то, что мы видим в интернете, это, конечно же, люди в недоумении и протестуют. Но как этот онлайн-протест еще и там можно превратить в какую-то энергию, это пока еще большой вопрос.
Георгий, а чем рискует грузинская власть? Ну, во внешнеполитическом смысле, понятно, она сейчас вызовет некоторым много вопросов. А чем грузинская власть рискует внутри Грузии? Как отнесется грузинское общество к тому, что случилось?
Во-первых, сегодня был митинг, во-вторых, медиа уже вот с начала вчера практически все независимые, начиная от телевизии, заканчивая радиопечати, все абсолютно пишут про это, все критикуют власти, все говорят о том, что как можно такое допустить. То есть я думаю, что общество как раз очень, не знаю, то общество, с которым я общаюсь, как раз очень понимает, каковы и тащат цена того, что вчера случилось, и конечно, очень плохо влияет это на имидж Грузии. Это готовое дело против Грузии в Европейском суде.
А какими внутриполитическими рисками чревато это для грузинской мечты, для власти?
Тот факт, что гражданское общество и медиа, и оппозиционные партии, все в этом факте абсолютно все дают одинаковую оценку. Абсолютно все призывают к одному и тому же грузинскому правительству. Тот факт, что правительство так долго молчало, тот факт, что сегодня были сделаны заявления, которые просто неквалифицированы, если сказать, а самое малое, они просто стараются как-то прикупить вопрос. Но я думаю, что оно останется. Я думаю, что властям придется отреагировать, придется адекватно реагировать на это и придется отвечать всем этим вопросам, которые стоят у гражданского общества. Я думаю, что эти вопросы не только будут задавать гражданское общество, но эти вопросы будут задавать все международные партнеры Грузии, которые до сих пор хвалили его страну, как страну, которая является передовой в регионе по правам человека. Вчерашний факт очень ставит под огромным ударом ту репутацию, которой пользовался Грузия.
Хадиджа, но каким-то образом ведь Азербайджан тоже рискует. А он тоже приобретает репутацию страны, которая не стесняется проводить подобные операции за рубежом. Почему Баку именно сейчас потребовалось подполье? И зачем нужен главарь? И с кем оно сейчас борется?
Есть определенная истерика в азербайджанском правительстве, связанная с тем, что денег становится меньше. Власти разбаровали одни с теми деньги, и сейчас при нынешних ценах на нефть и обвале национальной валюты очень трудно сохранять стабильность в стране. Поэтому надо как-то создать иллюзию того, что оппозиция в стране, она финансируется из-за рубежа, нелегально. Это все для внутреннего рынка, потому что социальные процессы, они неминуемы при нынешнем положении местной экономики. А что касается международного имиджа, ну, нашему правительству сейчас очень мало осталось вперед, потому что были большие скандалы, недавно были большие скандалы с тем, что они оплатили взятки европейским политикам. Как-то прийти к согласию очень трудно. Европа требует освобождения определенных политзаключенных и политзаключенных в целом. Они идут по принципу Ленина: два шага назад, шаг вперед, два назад. То есть, чтобы всегда было о чем переговаривать.
И если я правильно понимаю, как в той статье на том сайте, о котором мы говорили, расписан, возможно, план действий на будущее, или сейчас пока режим ограничится тем, что он сделал пока двумя арестами? Или действительно рискуют все те, кто перечислен?
Да, это уже третий арест, потому что еще и арестован в Грузии главврач больницы. то есть, в которые очень многие оппозиционеры ездили и за умеренные цены получали медицинскую помощь. Этот главврач тоже арестован в Грузии. Там другое дело, связанное с врачебной ошибкой и так далее, но надеемся, что это, ну не знаю, очень трудно верить в то, что это не связано с заказом азербайджанских властей. То есть это уже третий человек с этого списка, который арестован. А там третий. Мы ожидаем большего, то есть наше правительство никогда не останавливается на полпути, мы ожидаем больше арестов, больше репрессий, и надеемся, что грузинское общество не позволит своему правительству поддакивать азербайджанскому правительству в своих репрессивных действиях.
Вы прослушали «Не круглый стол». Мой коллега Вадим Дубнов обсуждал похищение азербайджанского оппозиционного журналиста Авгана Мухтарлы в Тбилиси с азербайджанской журналисткой Хадиджей Исмаил и грузинским правозащитником Георгием Гогием. В эфире радио «Эхо Кавказа». Сейчас у нас время региональных новостей. Их представит Любовь Баматова.
Народный защитник Грузии Учен Онуашвили считает, что правоохранительные органы страны должны немедленно эффективно среагировать на факт пропажи азербайджанского журналиста Авгана Мухтарлы. Об этом говорится в сегодняшнем заявлении омбудсмена. Вечером 29 мая пропал проживающий в Тбилиси азербайджанский журналист Авган Мухтарлы. По словам членов его семьи, его журналистская деятельность была направлена на выявление действий азербайджанских властей. Они говорят, что в последнее время за Мухтарлы следили неизвестные лица, а по поводу его продажи семья уже обратилась в полицию, цитируя документ «Грузия онлайн». В заявлении говорится, что необходимо принять меры для привлечения к ответственности виновных. Грузинское государство должно полностью обеспечить защиту прав всех лиц, проживающих на его территории. Процессы в соседних странах не должны влиять на уважение государства прав человека. Не должно возникать даже малейшее подозрение в связи с тем, что грузинское государство закрывает глаза на преступления или халатно относится к пропаже журналиста, говорится в заявлении народного защитника. Президент Грузии Георгий Маргелашвили также подчеркивает необходимость строгого соблюдения стандартов свободы СМИ и прав человека, увязывая их с защитой грузинской государственности. Обвиняемый в убийстве гражданина Грузии Гиги Адхазория 19 мая 2016 года в селе Хурча-Рашид, абхазский пограничник Анжи Аглы, больше не находится в предварительном заключении, передает агентство IPN. На проведенной сегодня в Гале встрече представителей властей самопровозглашенной республики Абхазия проинформировали представителей службы государственной безопасности Грузии о том, что в отношении обвиняемого уголовное преследование прекращено. По информации аналитического департамента СГБ, этот вопрос будет подниматься не только на гальских встречах, но и на встречах более высокого уровня. Кроме того, на сегодняшней встрече обсуждались участившиеся задержания на де-факто абхазской границе. Разговор коснулся и вопроса находящегося в дранской тюрьме грузинского заключенного Георгия Лукава. Никто из грузинских военнослужащих, которые выполняют миротворческую миссию в Афганистане, в результате произошедшего 31 мая утром взрыва не погиб и не пострадал, заявили в Министерстве обороны Грузии.
Спасибо. С региональными новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в Гале в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них прошла очередная встреча грузинской и абхазской сторон. Стороны рассмотрели несколько актуальных тем. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Рагвелидзе.
Вышедший по окончанию встречи к журналистам, представляющий грузинскую сторону, заместитель начальника аналитического департамента СГБ Грузии Кахабер Кемуклидзе рассказал о некоторых перипетиях почти четырехчасовой встречи.
Представители де-факто власти Абхазии заявили, что убийца Гиги Утхозори Рашид Канжиуглы больше не находится под домашним арестом, о чем они неоднократно заявляли по ходу встреч. Грузинское правительство расценивает этот поступок как факт вопиющего цинизма. Добавлю от себя, что розыск Рашида Канжиуглы ведется под красным циркуляром Интерпола, его передвижение запрещено на международном уровне.
Напомним, Канжиуглы обвиняется в умышленном убийстве гражданина Грузии Георгия Утхозори. Инцидент произошел 19 мая на контролируемой грузинскими властями территории села Хурча. Грузинский суд заочно приговорил его к 12-летнему тюремному сроку. По утверждению Кемуклидзе, грузинская сторона не собирается ограничиваться обсуждением этого вопроса только на гальских встречах. МИД Грузии проинформирует об этом всех сопредседателей Женевского переговорного процесса. Еще одним важным вопросом, затронутым на встрече, была постройка российскими военными заградительных сооружений вблизи расположенного на разделительной линии грузинского села Хурча. По утверждению Кемуклидзе, российские оккупационные силы силой заняли 2 гектара земли, обрабатываемого местным населением.
Наше правительство поднимет вопрос на всех международных площадках. Также мы обсудили вопрос закрытия абхазской стороной пропускных пунктов через реку Ингури, что привело к первому негативному результату. Во время попытки переплытия реки в этом месяце утонул уроженец Гальского района. Также мы вернулись к массовому задержанию граждан Грузии при попытке попасть в Абхазию. Все они помещены в следственный изолятор города Гали. Мы заострили внимание участников встреч о недопустимости попыток сухумских властей ограничить свободу передвижения граждан как одного из фундаментальных прав человека.
По завершению встречи на Ингурском мосту представителя Грузии встретила Лали Басария, супруга Георгия Лукава, которая отбывает 20-летний срок в дранской тюрьме. Абхазское правосудие инкриминирует ему связь с партизанской группировкой «Лесные братья» и убийство человека. По утверждению Басария, он ни одного дня не находился в рядах партизан. Она потребовала незамедлительного освобождения мужа.
Представители грузинской стороны не говорят о моем муже, как о незаконном пленнике, занимаясь демагогией. Я требую незамедлительного освобождения мужа, чтобы он вернулся в семью к детям. Он не заслуживает бессрочного заключения.
Позиция грузинской стороны недовольны представители семьи отца и сына Рогава, задержанных в апреле российскими пограничниками. Они обвиняются в нанесении побоев российским военным. По словам Тинатин Рогава, несмотря на заверения и устные договоренности, им до сих пор не позволили связаться с родственниками по телефону. 5 июня истекает срок предварительного заключения. Родственники пригрозили акциями протеста, если после этого срока заключенные не будут освобождены. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Власти самопровозглашенной Республики Абхазия приступили в Гальском районе к приему документов для получения гражданами Грузии вида на жительство в Абхазии. Впрочем, администрация района не исключает и того, что кто-нибудь из его жителей решит поменять грузинское гражданство на абхазское. С подробностями Виталий Шария.
20 мая глава администрации Гальского района Тимур Надарая, будучи гостем программы «События недели» абхазского телевидения, значительную часть своей беседы с ведущей Еленой Лолуа посвятил теме паспортизации и получения вида на жительство в районе. В частности, он сказал, что кое-кто отговаривает гальцев от получения вида на жительство, пугая их тем, что якобы после 2 административных нарушений абхазские власти могут лишить их этого документа и выдворить из республики. Но это не соответствует действительности, подчеркнул Надарая. Вида на жительство человек лишается в случае, если он в течение более 6 месяцев в году без уважительных причин, госпитализация и тому подобное, находится вне Абхазии или выступает против ее конституционного строя. Зашел разговор и о возможности получения получения гальцами абхазского гражданства и паспорта. По словам Надарая, ему довелось беседовать с несколькими людьми, человек 5-10, которые, не лукавя, хотели бы отказаться от грузинского гражданства и получить абхазское. А всего таких людей в районе, как он думает, много больше. Может, 500, может, 1000. Он также отметил.
Ну, процедура сложная. Они в пользу Абхазии отказаться от грузинского гражданства не дадут. Потому что если Грузия даст такой отказ, она автоматически означает, что она признала независимость Абхазии. Но можно отказаться в пользу России. То есть житель Гальского района может сказать, что он хочет получить гражданство Российской Федерации. Это нашим законам не противоречит. Мы можем одновременно иметь гражданство с Россией. И тогда правительство Грузии и президент Грузии имеют возможность, чтобы он выбил из гражданства Грузии.
Такое, добавил Надарая, вполне резонно, поскольку многие гальцы имеют больше родственников в России, чем в Грузии, и хотели бы совершать поездки в Российскую Федерацию. Очень скоро об этих его словах стало известно Заенгуром, и вот как откликнулось на них на днях одно из тбилисских интернет-изданий, пересказав, хотя и с большими искажениями, суть мыслей главы администрации района, автор публикации победоносно завершил. Следует отметить, что Надарая в данном случае упустил одну очень немаловажную вещь – действие в Грузии закона об оккупированных территориях, под который могут подпасть лица, имеющие гражданство России. Такая «черная схема» в кавычках – получение абхазского гражданства в кавычках грозит им отказом во въезде на подконтрольную грузинской стороной территорию. Напомним, что нарушение закона об оккупированных территориях предусматривает наказание в виде штрафа до $3000 или лишения свободы сроком на 5 лет. Конец цитаты. Количество гальцев, которые не удовлетворятся получением в Абхазии вида на жительство, а захотят поменять грузинское гражданство на абхазское, будет крайне мало. И дело тут не только и не столько в потере в таком случае в Грузии ежемесячного беженского пособия. Сегодня, кстати, оно составляет 45 лари, что примерно равно 1000 российских рублей. Хотя оппозиционеры в грузинском парламенте предложили увеличить его до 60 лари. Сумма по-любому мизерная. Но главное все же, на мой взгляд, в национальном самосознании. Когда-то, помнится, в середине 90-х в абхазском обществе были распространены шапкозакидательские настроения. Мол, если раньше произошла постепенная ассимиляция прежнего абхазского населения самурзаканской Абхазии, Тимур Надарая предлагает, впрочем, говорить «мурзаканской Абхазии», то, приложив усилия к интеграции гальцев в абхазское общество, мы можем добиться и того, что произойдет обратный процесс. Но не будем забывать хотя бы о том, что упомянутая ассимиляция продолжалась 1,5-2 века. Так или иначе, но на данном отрезке истории до полномасштабного грузино-абхазского урегулирования вид на жительство – это, пожалуй, единственный реальный выход для легализации проживания в Гальском районе большинства его населения. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров в течение месяца уже дважды посетил Южную Осетию. Североосетинский лидер присутствовал на инаугурации новоизбранного президента самопровозглашенной республики Анатолия Бибилова, а 29 мая побывал в Цхинвале на 25-летии провозглашения независимости. Эксперты заговорили об ускорении интеграционных процессов между Владикавказом и Цхинвали. Жанна Тарханова с подробностями.
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров во время президентских выборов Южной Осетии открыто поддерживал бывшего президента, а команда североосетинского лидера неприкрыто агитировала голосовать за Леонида Тибилова и скептически отзывалась о шансах Анатолия Бибилова. После победы Бибилова на выборах североосетинские политические элиты оказались в неловком положении. Однако, судя по отношениям, установившимся между Бибиловым и Битаровым, политики не держат друг на друга обиду. По словам Анатолия Бибилова, цитата, «большая часть планов по интеграции Южной Осетии с Россией связана именно с Северной Осетией и Аланией». Юго-осетинский президент пообещал ускорить интеграционные процессы. Эксперты отмечают отчужденность между элитами двух республик, заметно установившуюся в последние годы. Депутат от партии «Единая Осетия», выступающая за вхождение Южной Осетии в состав России, Петр Гасиев называет текущий уровень сотрудничества с Северной Осетией неудовлетворительным, говорит Петр Гасиев.
Если даже не очень критиковать, то отношения между Югом и Севером Осетией, они далеки от идеальных. В чем вина, это уже другой вопрос, или кто виноват, об этом говорить не будем. Но Анатолий Ильич декларировал до этого, и сейчас он не отказывается от своих слов и намерений, чтобы все контакты Севером Осетии, Юго-Севером Осетии были максимально, максимально интегрированы, максимально интенсивными и по всем направлениям, в том числе, разумеется, и нам. Сейчас взаимодействие всех ведомств, соответствующих между Южной Осетией и Северной Осетией, они будут, контакты будут более тесными, более интенсивными, будут проходить различные встречи чаще, будут согласовывать какие-то действия. Я бы так осторожно выразился, что, может быть, это уже начало сближения, такого окончательного сближения с Севером Осетией. Разумеется, все в контексте того большого намерения, того максимальной интеграции в Российскую Федерацию, вплоть до вхождения в состав Российской Федерации.
Депутат парламента Северной Осетии от партии «Патриоты России» Юрий Федаров полагает, что идея объединения осетинского народа по-прежнему актуальна, говорит Юрий Федаров.
Разумеется, желание осетин и на севере, и на юге – это объединение Осетии. Объединение Осетии де юре. Де факто мы все понимаем, что мы едины. Естественно, хочется, чтобы осетины, которые в свое время взяли и разделили, снова соединились юридически. И осетин была одна республика. Южная Осетия, как независимое государство, признанное несколькими государствами, это независимое государство, государство Алания. И вместе с тем, южные осетины готовы соединиться с Северной Осетией. Это еще лишний раз подтверждает то, что осетины всегда были приверженцы союзниками России, и вне российского государства, вне России они себя не видят.
Как пояснили мои собеседники, лидеры Северной и Южной Осетии готовят к подписанию ряд соглашений, расширяющих сотрудничество между органами власти двух республик. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
С началом овощного сезона в Ахалгорском районе увеличились очереди у пункта упрощенного пересечения де-факто границы. Местные жители и власти самопровозглашенной республики предлагают разные варианты решения проблемы. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
С началом весеннего сезона овощей у пункта упрощенного пересечения границы в Ленингорском районе выстраиваются очереди автомобилей в обе стороны. На пересечение границы уходит по 2 часа, иногда и более того, говорит гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили. Вся проблема в том, что через пункт запрещен проезд грузового транспорта. Запрещенный провоз товаров разрешается только ручная кладь в пределах 50 кг на человека. Поэтому грузинские товары, в основном зелень, овощи и фрукты, оформляют как ручную кладь и завозят маршрутками, мелкими партиями. Так количество машин в очереди у границы увеличивается в 2-3 раза, говорит Тамара Миракашвили.
Один бизнесмен разбивает груз на маленькие партии, чтобы вот этот груз попал в Ленингор. И сбивает иногда 20 машин и больше. Вот и там проверяют. Пассажиров без очереди не пускают. Мы вместе с ними стоим в очереди. И вот уже каждый день наблюдаем, что торговщики как волки, так и попадают на маршрутчиков. Пропустите нас без очереди. Вот прямо там, перед пунктом, люди сами разбираются, кто первый пройдет.
Из-за наплыва торговцев, говорит Тамара, водители пассажирских маршруток отказываются выходить в рейсы. Дело в том, что из-за очередей у пропускного пункта они опаздывают и не приезжают на тбилисский автовокзал к назначенному времени. Соответственно, администрация вокзала тут же находит им замену. На их место в расписание ставят других водителей. Для опоздавшего это прямые убытки, потому что он вынужден возвращаться домой в Ленингорский район порожняком. Зная об этом, водители вообще отказываются выезжать в рейсы, а у местных жителей из-за этого возникают проблемы. Кто-то не попадает к врачу, кто-то пропускает занятия в институте. Грузинские товары занимают значимую долю на внутреннем рынке Южной Осетии. Этот поток ручной клади с зеленью не станет меньше до глубокой осени. А значит, говорит Тамара Миракашвили, проблему надо решать системно.
нам обслуживает только один пропускной пункт. Там есть две части, и просто можно открыть дверь, чтобы с двух сторон работали пункты. И я думаю, что проблемы вот так можно легко решить.
А еще, говорит Тамара, она не раз слышала в районе такие пожелания от людей, мол, было бы здорово, если бы разрешили проезд через пропускной пункт грузового транспорта. Начальник управления внутренней политики администрации президента Мурат Ваниев напоминает, что пропускной пункт – это, по сути, гуманитарный коридор, а не торговый путь. Когда власти республики в одностороннем порядке принимали решение об открытии этого коридора, они руководствовались не коммерческими, но гуманитарными соображениями, чтобы люди смогли навещать своих родственников и тому подобное. Соответственно, что касается проезда грузового транспорта, товарооборота, то это уже совсем другая история. Она предполагает двухсторонние межгосударственные отношения с Грузией, взаимное признание товарно-транспортных документов, сертификатов качества и тому подобное. Поэтому, подчеркивает Мурат Ваниев, пока речь может идти только о формате гуманитарного коридора и, соответственно, ручной клади для тех, кто им пользуется.
Все дело в том, что когда принималось вот это гуманитарное решение о возможности пересечения жителей Лигунского района границы с Грузией, решался вопрос о том, какой объем ручной клади им позволить завозить с собой. Ну, наверное, не были сделаны достаточные расчеты, и мы не смогли прогнозировать то, что 50 килограммов – это слишком много. Что в итоге вылилось в то, что граждане вовлекаются в ежедневный провоз вот этих товаров, что фактически является контрабандой. В целом постановление правильное, пересечение обосновано, но, видимо, надо пересматривать объем ручной клади, то, что можно позволить.
В этой истории, говорит Мурат Ваниев, главная проблема – это люди. Дело в том, что ручная кладь в 50 килограмм должна быть оформлена на конкретное физическое лицо, которое якобы поехало на маршрутке в Грузии, как будто купило там фрукты и овощи и везет их домой. Эта легенда требует физического подтверждения. То есть люди должны утром появляться на посту вместе с маршруткой, а затем подойти к нему, когда маршрутка вернется, затаренная овощами, и присутствовать при проверке на границе. Получается целый рабочий день. Заработки мизерные, но даже они развращают людей. Этот мелкий заработок подкупает тем, что ничего не надо делать. Поэтому многие люди забрасывают сельский труд, дети забрасывают учебу. Для этих людей ни о какой интеграции в республику не может быть и речи. Это такая обособленная жизнь у пограничного столба. Поэтому, убежден Мурат Ваниев, препятствование контрабанде будет этим людям во благо, потому что вернет их в общество. А их немало, судите сами. Если разрешается 50 килограмм ручной клади на человека в день, то, соответственно, на каждые 10 тонн груза, пересекающего границу, необходимо 200 человек. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба в очередной раз объявил о планах правительства провести энергетическую амнистию. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Вчера во время встречи с генеральным директором республиканского унитарного предприятия «Черноморэнерго» Асланом Басария президент Рауль Хаджимба в очередной раз заговорил об энергетической амнистии и заявил, что сегодня энергетическая комиссия страны будет решать, как и для кого ее проводить. На этой же встрече Аслан Басария сообщил, что оплачивают свои счета за электроэнергию только 58,7% ее потребителей. Об электрической амнистии мы слышим второй год. В конце марта 2016 года на совещании по вопросам развития энергетической отрасли президент Хаджимба предложил пойти навстречу злостным неплательщикам и амнистировать все долги за электроэнергию, если в течение года эти абоненты погасят долги за последние два года и установят счетчики. Но не всех граждан страны такая перспектива радует. Реакция Элеоноры Кагония на амнистию совпадает с мнением многих добросовестных плательщиков.
Какое у меня может быть отношение, если у меня дома хранятся чеки с 93-го года за свет, за коммунальные услуги и прочие услуги, зарплату получаю, налоги плачу. То есть долгов у меня перед государством нет. Вот какая у меня должна быть реакция, когда злостных неплательщиков за электроэнергию на моих глазах хотят амнистировать? Я очень сомневаюсь, что это неимущая часть населения. Посмотрите, какие свадебные движения по Сухуму во всех регионах. Очень пышно это все делают. На все это у нашего населения находятся деньги.
Предлагая амнистировать должников, ни президент, ни правительство не объясняют населению свои резоны. Мы пока еще ничего не слышали о размере задолженности и о том, сколько потеряет государство и какую выгоду извлечет оно из амнистии. Между тем, мы все это хотим знать.
Пусть опубликуют список должников, мы посмотрим и увидим, сколько там бабушек, у которых нет родни. Сколько там инвалидов. Инвалиды, кстати, имеют льготы. Может быть, даже мы удивимся, что нехило живущие не платят за свет. Мы хронически не платим. Тогда пусть мне делают перерасчет. Я тоже хочу заплатить всего лишь за 3 последних года. Я буду 20 лет не платить. И это будет нормально. Эта амнистия научит наше население, которое не дружит с законом, и в дальнейшем не платить.
На вопрос, почему правительство решило пойти по пути амнистии, Элеонора Кагуни отвечает так.
Потому что они не способны наказать злостного неплательщика. А для этого нужно трудиться. Хотя бы за 3 года они могли бы списки подать в суд и издать какой-то указ. У тебя долги перед государством, ты не выездной. Надо пойти на жесткие меры и взять у населения долги. У нас совсем нищих очень мало. И как-то грустно становится. Я себя чувствую дурой. И многие меня поддержали. Это видно те, которые тоже платят. И людям обидно.
Впрочем, не будем спешить. Дождемся вердикта энергетической комиссии. Вдруг она амнистирует исключительно неимущих, многодетные семьи и пенсионеров, не имеющих никаких иных доходов, кроме абхазской пенсии размером в 500 рублей. Тогда, я думаю, все честные люди в стране такое решение только поддержат. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Продолжаем нашу программу. Люблинский суд Москвы в среду постановил удовлетворить иск российского миллиардера Алишера Усманова к оппозиционному политику Алексею Навальному и обязал учредителя фонда борьбы с коррупцией удалить фильм «Он вам не Димон», в котором бизнесмена обвиняют в даче взятки, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпуладова.
Суд зачитал сегодняшнее решение без какой-либо мотивировочной части. Было просто сказано, что иск Алишера Усманова подлежит удовлетворению, и перечислены те материалы, которые Алексей Навальный должен будет удалить. В ходе сегодняшних прений, с которых началось сегодняшнее рассмотрение, представители Алишера Усманова говорили о том, что Алексей Навальный и его коллеги по фонду борьбы с коррупцией, которым иск также был адресован, не представили достаточных доказательств, а это гражданский иск, и именно сторона ответчика Навального должна была предоставлять доказательства того, что вот материалы, о которых шла речь, порочат репутацию, честь и достоинство бизнесмена Алишера Усманова. Адвокат Генрих Пазов говорил о том, что все, что было сказано Навальным в ходе вчерашнего дня, и все те обвинения, которые Навальный, по мнению Генриха Пазова, предъявлял его клиенту Усманову, они голословны и не несут под собой никаких доказательств. Напомню, претензии, которые предъявлял Алишер Усманов, были связаны с фильмом «Фонда борьбы с коррупцией», «Он вам не Димон», о недвижимости премьер-министра России Дмитрия Медведева. И там, в частности, утверждалось, что Усманов дал взятку бывшему однокурснику Медведева Илье Елисееву, который является главой наблюдательного совета фонда «Соцгоспроект», который, по словам Навального, также контролируется Дмитрием Медведевым. Кроме этого, претензии были также связаны с утверждениями Навального о том, что Усманов был осужден, цитирую, то ли за мошенничество, то ли за изнасилование. Кроме этого, также у Усманова были претензии к словам Навального о том, как он платит налог, является ли налоговым резидентом России или Швейцарии. И также обсуждался вопрос о том, как Усманов заработал свои первые деньги. Навальный, в частности, утверждал, что это было сделано мошенническим путем. Соответственно, сторона Алишера Усманова утверждала, что в ходе процесса не было представлено ни одного доказательства, и поэтому адвокаты и представители бизнесмена просили суд удовлетворить их иск, что судья Марина Васина и сделала. Алексей Навальный в ходе прений высказал мнение, что раз его оппоненты утверждают, что у него нет доказательств, то, видимо, они не смотрели фильм «Фонда борьбы с коррупцией», поскольку там, по словам Навального, изложены все доказательства, представлены документы и понятные связи Медведева с Усмановым и с другими людьми. Навальный напомнил, что речь там в фильме идет не только об Усманове, но и в целом о империи Медведева, которую Навальный считает коррумпированной и построенной мошенническим путем. Навальный и его юристы также заявили в суде, что считают, что цель вообще этого процесса – заставить их удалить из интернета фильм «Он вам не Девумон», который на сегодняшний день посмотрело уже более 20 миллионов человек. Навальный сказал, что он не будет этого делать, фильм не удалит и продолжит оспаривать решение Люблинского суда дальше в апелляционной инстанции, если будет нужно в кассационной и в Европейском суде по правам человека.
Это была корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго.